нас меняется, меняемся мы, взаимосвязанные вещи. То есть это зависит от того, что вы будете смотреть в течение жизни, что вы будете читать в течение жизни, что вы будете слышать, какую музыку, каких людей. От того, что мы встречаем в жизни, зависит наш путь.
То есть мы, в принципе, не знаем, как правильно жить обычно. Мало кто знает. Тот, кто знает, тот, наверное, не рассказывает никому. Вот. Мы не знаем, мы действуем обычно интуитивно, а потом судьба нам подсказывает, дает какие-то знаки, правильно мы действуем или нет. То есть, если человек живет так, как действительно ему нужно, его жизнь складывается обычно более-менее логично, как-то он может проследить цепочку событий. Сейчас пойдем делать инсталляцию. Да. Ну и судьба дает знаки, да. Знаки эти подсказывают, правильно мы действуем или неправильно. Есть какие-то события в жизни, которые являются для нас основными. Есть какие-то люди, которые для нас являются учителями. Есть какие-то действия, которые мы совершаем и считаем главными в своей жизни. Да? Есть какие-то мысли, которые приходят к нам, и это мысли чисто наши. Мы понимаем, что это мысль, мы никуда не взяли. Мы ни на кого не ссылаемся в этой мысли. Мы не говорим о том, что мы прочитали много книг и видели много картин, и поэтому мы такие умные, и мы заслужили признание и почтение. Мы не можем говорить об успехах, если мы делаем просто очень много работ. Это совершенно не признак ни таланта, ни гениальности, ничего. Вот. И мы не можем говорить о том, что кто-то лучше, кто-то хуже, потому что в мире искусства, наверное, вот это такой мир, в котором вообще никого нет лучше, никого нет хуже. Есть богаче, есть скандальнее, есть известнее, есть что, активнее, может быть. Это, да? Вот. Но лучше и хуже. Никто ни с кем не соревнуется на самом деле. То есть, чтобы стать успешным в Харькове, ну, известным точнее в Харькове, успешным. Успешный обычно говорится слово относительно денег. Да? То есть, успешный художник – это тот, который зарабатывает деньги тем, что делает, и может на это жить, не заниматься больше никакой ерундой. Вот. Известным стать нетрудно. Это просто нужно действовать так, чтобы стать известным. Мелькать, появляться в разных местах. Телевизор вообще не показатель в наше время, вы, наверное, догадываетесь. Да? Это я механизмом сейчас немножко расскажу, потом покажу вам художников, которые… Они сейчас, может быть, попали в телевизор, но когда-то они тоже жили в мире без интернета, и у них все складывалось, каким образом распространялась информация, тоже интересный момент. Вот, то есть, как стать известным, это нетрудно, нужно много работать на то, чтобы стать известным. Не значит, что нужно много рисовать. Как стать успешным, я не знаю, ничего сказать по этому поводу не могу. Вот. Я начну показ с вот такого вот художника. Знаете такого художника? Это Гамлет Зиньковский, харьковский художник. Он Гамлет построил свою карьеру, начиная с художественного училища. Пока он учился в училище, о нем ходили легенды, и выпускники школы имени Репина приходили сюда и рассказывали легенды о Гамлете. О загадочном, романтичном, невероятно талантливом мальчике, который ходит зимой там, босиком по снегу, там что-то еще делает интересное. Вот. И он, в принципе, построил такую легенду, но его зовут не Гамлет, его зовут Артем, а теперь его и в паспорте зовут Гамлет. Он переименовался, это как бы смена имени очень много значит вообще для человека, для художника, для воина, для волшебника. Тут был Гэндальф серый, стал Гэндальф белый. Это огромное значение имеет. Вот. И Гамлет вот своей деятельностью показывает, что можно, в принципе, делать из ничего искусство. И вот последняя лекция в Ермилов-центре моя, она была посвящена теме «Большое и маленькое в искусстве». И, в общем, все сводилось к тому, что художники всегда хотят делать большое, а получается делать маленькое, потому что нет такой возможности, нет места, нет реализации в реальности, это, то есть никак нельзя. Я могу задумать все, что угодно. Я могу задумать 50-метровый механизм, который бы сам передвигался, перешагивая с дома на дом, например. Да? Ну, вот я себе такое представил. Как мне это сделать? Ну, потратить на это всю жизнь, как минимум. И миллионы, миллионы. Иметь огромную команду консультантов и исполнителей. Вот я почему начал с Гамлета, потому что Гамлет взял маленькое и сделал большое. Это выставка в Пинчук арт-центре в Киеве. Сзади него черная стена. Она уже была черная, когда он туда попал, была полукруглая черная стена. Он просил ее не перекрашивать. в Пинчук-центре это разрешается, прикрашивать стены, менять их местами для того, чтобы построить экспозицию. То есть в хорошем вообще арт-центре всегда есть возможность построить пространство под себя. Не просто стены для картин, да, то есть форма подачи такая, какая угодно может быть. Гамлет взял спичечные коробки. Много маленьких спичечных коробков. Нарисовал в каждом из них человека. Там подписи, как их зовут. Фотография, может, не очень качественная. Видите, они все немножко разные. И все немножко похожи. У всех есть два глаза, нос, рот. Ну, люди, в общем. Люди настоящие и ненастоящие. Вот. Все эти люди нарисованы в спичечных коробочках. Они закрыты стеклышком, каждый из них. Ну, как картина в рамочке. Только вместо рамочки спичечная коробка. А вместо стеклышка рамочного стеклышка в спичечном коробке. И такие портреты. И вот все это вместе выглядит вот так. И посредине лежит книга. Ну, такие книги, это артбук называется, такой вид искусства. Создание книг авторских, красивых, с какими-то текстами, с какими-то рисунками. Она лежит под стеклянным куполом, то есть ее нельзя почитать. Но она создает центр композиции. А вокруг нее висят вот эти сотни коробочков. Конечно, клеить их было долго. Но идея очень простая, правда же? Простая идея. Смотрится хорошо. Это большая работа из маленьких коробочек. Ну, это можно все привезти в чемодане. Это можно сделать на месте даже. Просто купив много спичек, нарисовать, закрыть. То есть реализация, в принципе, подсказана самой идеей. И просто найти подходящее место, видите, они красиво смотрятся с разных сторон. Это и как бы микровыставка, или как инсталляция, или как просто дизайнерское решение пространства, очень, кстати, неплохое. Ну, допустим, для интерьера какого-то кафе. Тоже хорошее решение. Вот такой пример. На примере одной работы. То есть все вынуждены работать в рамках своих возможностей. Но возможности физические – это одно, ну, то, что я могу себе позволить. Исходя из моей мастерской, исходя из моих рук, головы моей. Вот. А есть еще то, что внутри происходит. Оно пределов не имеет. И мы можем задать любую задачу себе и выполнить ее просто так, как она подсказывает. То есть, если приходит задача невыполнимая, это говорит о том, что задача неправильная. Это первый пример. Можно сказать, что это пример искусства. Потому что Гамлет, в общем-то, занимается искусством. Что бы о нем там ни говорили, он создает в Харькове какой-то образ себя, и образ Харькова от этого меняется. Вообще, он интересный человек. Уже практически легендарная личность. Вот. А вот второй пример того, чего вы не видели, и надо показать. Это пример, по-моему, не показывал фишек в искусстве. Вот, я забыл, извините. По поводу картины из всего. Кто был на прошлой лекции? Я показывал картины из всего? Нет? Хорошо, спасибо за поддержку. Значит, коробки выступили бытовым предметом. Это быт. Это то, что может сделать любой. А вот то, что я сейчас покажу, может сделать не любой, но это не является искусством. Как это ни парадоксально. Технически это очень сложно сделано. Очень сложно. Это гвозди, забитые в белую основу. То есть есть белая основа и тысячи гвоздей, вот видите, да, которые выступают как светлая, тени от гвоздей выступают как темная. Берется фотография. Ну, какого-то футболиста, наверное. Не знаю, спортсмен. Мне что-то кажется, что это спортсмен. Или берется вот такая фотография девочки. Или кого угодно. Ну, конечно, художник использует готовое изображение. Мы видим классный черно-белый рисунок, который сделан при помощи гвоздей, забитых. Примерно даже на одинаковом расстоянии. Между ними натянуты черные нитки. Там, где нитки гуще, там темнее. Там, где ниток меньше, там светлее. Можно делать любые переходы тона. Вы видите, как это технически сложно? И, конечно, такие работы ходят ВКонтакте, там где-нибудь в Фейсбуке, все ставят лайки, все восхищаются, все смотрят и говорят, как это здорово придумано. Придумано это, как правило, не теми художниками, которые это делают. Забивать гвозди, создавать гвоздями поля придумали гораздо раньше. Это были художники, которые делали абстрактные картины. Это же не абстрактная картина, это, в общем-то, реализм. Про реализм мы говорили в прошлый раз, кто помнит. Кто не помнит, сегодня еще упомяну, что это за реализм и чем его едят. Вот. И то, что академизм и реализм – это разные вещи, это вообще не является искусством, поскольку это фотография, переделанная технически, и все. То есть здесь нету мысли, кроме техники исполнения. А техника – это фишка. Фишками художники не занимаются. Художники занимаются искусством. Фишками занимаются люди, которые относятся к шоу-бизнесу и к массовой культуре. Что такое массовая культура? Это то, что показывают по телевизору. Это можно показать по телевизору? Да. Можно снять об этом сюжет? Да. Можно этого художника раскрутить, просто говоря о том, как он забивает гвоздики, снять красивое видео, как он это делает. Как правило, творческий процесс не так красиво выглядит. Здесь все получается хорошо. Пойдет это на дипломную работу в школе Репина? Вот. И второй вариант, вот такой фрагмент изображения тигра. Здесь тоже работа с гвоздями, с их шляпками, которые блестят, и с их тенями, которые создают темный тон. То есть очень сложное технически, не всегда является произведением высокого искусства. Что такое высокое искусство? Высокое искусство – то, что делает художник по внутренней необходимости. Как Василий Кандинский это называл – внутренняя необходимость. То, что руководит художником изнутри. А есть внешняя необходимость – то, что руководит художником снаружи. Снаружи – это что? Например, простой пример из жизни. Вот вы идете по улице, и у вас порвались, например, ботинки. Вам это очень неприятно, вам неудобно идти. Но идти вполне можно. Вас, наверное, больше беспокоит, что на вас смотрят люди. Ну, там пальцы торчат, ботинок хлопает, да? Какой-то звук раздается неприятный. Или ну, что-то с одеждой произошло. Например, вас обляпала машина, и вы все в черной грязи. Вы, конечно, идете и ищете место, чтобы помыться. Ну, как бы выживание с грязью не связано на одежде. Связано с социальным планом это все. То есть социум на нас смотрит, нам это некомфортно. Если мы хорошо выглядим, нам комфортно. Все были в лесу, я надеюсь. И все знают, что в лесу нас эти вопросы не беспокоят. То есть если на нас смотрит дерево, или смотрит цветочек, или белка с дерева смотрит, или птичка, мы понимаем, что она не смотрит на нас оценивающие или осуждающие. Животные на нас не оценивают, это мы их оцениваем. Мы говорим злой, добрый, мы говорим грязный, чистый, аккуратный, неаккуратный, агрессивный, добрый. Мы привыкли мыслить оценивающе. Вот эта оценка, она в состоянии высокого искусства снимается. Если человек занимается своим делом, у него нет конкурентов, потому что никто больше не занимается его делом. А он не занимается ничьим делом. Вот если он занимается делом, которым занимается еще 50 тысяч художников в мире, это уже проблема. Потому что все же относительно, да? Мы знаем, что художники Возрождения рисовали лучше, чем Репин. Но во времена Репина не было таких художников, которые бы рисовали, как художники Возрождения. Поэтому там были другие отношения, другие соревнования. Там был Павел Третьяков, который покупал картины. У кого-то дешевле, у кого-то дороже. Правильно? И кто-то висел на выставке на видном месте, а кто-то висел где-нибудь в темном коридоре. Это, конечно, создает какое-то соревнование. И вот еще одно изображение из области фишек. Фишка, прифишка. Огромная статья, которая вышла об этом тут же в интернете, во всех соцсетях. Это невероятно раскрученная работа. Это Мэрилин Монро. Вы знаете, кто такая Мэрилин Монро? Это пример шоу-бизнеса. Лицо из шоу-бизнеса. И вот еще одно лицо из шоу-бизнеса. Потому что давно уже не является произведением высокого искусства, чем оно являлось для да Винчи. Это раскрученный образ, который знают все. Или, говоря современным языком, это бренд. Такой же бренд, как Coca-Cola, Toyota, что еще? Ну, много чего. Сникерс. Мона Лиза, сделанная, видите, из чего? Если не видите, я сейчас увеличу, и вы увидите. Это стаканчики с кофе. Белые стаканчики – это стаканчики с молоком. Черные стаканчики – стаканчики с кофе. Все остальные оттенки серого делаются при помощи смешивания молока и кофе. Больше молока – светлее, меньше молока – темнее. Огромная работа. На это ушло несколько цистерн кофе и молока. Видите? Получается сложный тональный рисунок. Вот они пьют кофе и одновременно его же ставят. Это не обман, это ну, все происходит в реальности. Как видите, на полу есть точки, на которые ставятся стаканы. Скорее всего, с этими точками связаны еще какие-то номера и какая-то компьютерная модель, разработанная пикселями, потому что иначе это сделать нельзя. Это не сделано на глазок. То есть они не делают свою работу. Они берут фотографию, таким же образом ее превращают в изображение. То есть очень интересный подход. Эту акцию можно делать на чьи деньги? Конечно, на деньги тех компаний, которые производят кофе. То есть спонсором этой акции, по-моему, являлась то ли Якобс, то ли Нескафе, то ли кто-то еще. Это заказная работа, которую делают художники и получают за это, да, деньги, большие деньги. Причем не факт, что это художники. Это люди, которые придумали такую штуку. Придумать ее нетрудно, конечно. Вот еще один пример такого искусства. Это искусство мусорное. Есть мусор, который нас окружает в большом количестве. Видите? Этот мусор перерабатывается в человеческие фигуры. Они стоят на железных таких листах, придавленных кирпичами. Как это сделано, ну, технически? Использована, судя по всему, монтажная пена, как склеивающий состав. То есть это сделать может каждый из вас. Но это не будет смотреться в единичном количестве. Когда есть целая армия, а их сотни сделано. Они стоят в разных местах. Это как бы инсталляция, которая перемещается с места на место. Вот. То, что человеческая фигура использована, это ведь тоже не придумано художником. Почти каждый художник рано или поздно использует человеческую фигуру. Вот здесь очень много разных скульптур, почти в каждой есть человеческая фигура. Сделана из гипса, из проволоки, из листа, там, из дерева, может быть. Вот. Это сделано из мусора. Из них построена целая армия. Эта идея может прийти в голову каждому. Проблема только с реализацией. Пуговицы. Картина из пуговиц. Пуговицы, подобранные по цвету, так, чтобы создавать живописные эффекты. Сделана какая-то подложка цветная, и дальше наклеены разные тонкие оттенки пуговичные. Очень такая женская работа, вряд ли это сделал мужчина. Это тоже может сделать каждый. Это фишка, менее коммерчески успешная, конечно. Это работа из спичек. Разноцветные спички, которые вставлены в какую-то основу скульптурную. То есть скульптура сгорает за несколько секунд. Это Мэрилин Монро опять. Ну, можете по родинке узнать, по белым волосам. Это спички, и очень, в принципе, фактурно это выглядит, похоже на шарики, но это просто разноцветные головки спичек. Маленькие скульптуры. Это тоже картина из спичек. Здесь есть эмоция, есть техника. Здесь спички создают рельеф. Не просто цветовое поле, да? Ну, объем. Скульптура из спичек. Здесь, конечно, высокого искусства больше в этой работе, потому что это работа абстрактная. Мы сразу понимаем, что здесь форма продиктована каким-то движением другим. Да? Здесь нет Мэрилин Монро, здесь нет Мона Лизы. Это что-то уже другое. Но самое интересное из всего этого – это скульптура из навоза. Здесь есть две лошадки, они подпираются. Но это холодно, это где-то в Якутии, то есть на севере, чуть ли не за полярным кругом. Художник слепил скульптуру из навоза. Они с трудом стоят, они могут упасть. Летом, наверное, они превратятся в две кучки. Но эта работа, как ни странно, самая своя и авторская из всех, которые я вам показал. Ну, потому что здесь нету никакой ссылки, здесь человек слепил как мог. И получил то, что мог. Ну, и это пример того, из чего делается искусство, как правило. Искусство делается вот из этого, а становится совсем другим. Поэтому художник, когда работает, он работает как алхимик. Он превращает низкий материал в высокий. Как они пытались сделать из свинца золото, алхимики в эпоху Возрождения, в Средние века, занимаясь магией, как бы магией, вот, пытаясь возвысить свойства материала. Так же и здесь. В принципе, то, чем пользуются художники, это невысокие материи. Это конкретные, очень конкретные материалы. Современные художники, в общем-то, так разделены даже, можно сказать, на художника, который занимается конкретным материалом, и художники, которые работают в эфемерных областях. Ну, то есть они пользуются компьютерными программами, снимают видео, голограммы какие-то делают, 3D-модели. Гамлет – это наш пример. Да? Я сейчас покажу еще пару примеров художников, которые работали с очень простыми идеями, простейшими идеями, просто имея возможность сделать из них большое. Первый художник – это Клас Ольденбург. Это не его. Это, кстати, тоже из пуговиц работа. Да, но я не знаю, чья. Это птичка такая. Там пуговица, и через каждую пуговицу продета булавка и вбита в стенку. Они разного размера, и они осыпаются внизу. Эта птичка находится в клетке и как бы рассыпается, растворяется, как тень птиц. Вы понимаете, что это можно нарисовать? Вполне. Что от этого изменится? Ничего. Поэтому здесь пуговицы не обязательно нужны. Ну, художнику, возможно, так захотелось. Дело в том, что можно использовать разные материалы. Суть в том, что художник использует материалы так, как их не используют все остальные. Об этом я говорил в прошлый раз. Я говорил о том, что художники проводят неожиданные связи между элементами. То есть элементы остаются те же самые, ничего в элементах не меняется. Пуговицы остаются пуговицами, стена остается стеной. Художник придумывает пуговицы закрепить на стену. И получается птичка. Это нестандартное решение вопроса. Класс Ольденбург увеличивал простые вещи. Он с этого начал. Он, во-первых, делал твердое мягким. Он шил такие чехлы из холста и красил их эмалевой краской. Они становились блестящими. И он имитировал гамбургеры, картошку фри в очень большом размере. Когда он получил возможность сделать больше, а каждый художник, когда получает возможность сделать больше, он обычно делает больше, он стал увеличивать уже в жестких материалах, в металле, в пластике, увеличивать вот такие вот простые вещи. Мусор. Яблочный грызок, высотой где-то там 4 метра. На него можно садиться, фотографироваться в нем. Очень хорошая штука. У нас в Харькове такого нет. И в Украине вообще такого нет, да. Потому что на такие проекты обычно соглашаются городские власти. Городские власти, у которых есть юмор, желание удивить туристов. И, как правило, города, в которых есть выбор памятников, где можно увидеть бронзовую скульптуру там, 18 века, советский памятник и вот такое. Вот место Ленина, например, поставить. И вот очень интересная работа. Я сейчас увеличу. Вы видите ручку пилы. Это очень узнаваемый объект. Сейчас я буду опускать ниже, вы видите, какого она размера. Видите, да? Она перепиливает дорожку. Мы реагируем это как на это как на предмет. Все вместе получается, это же не памятник. Это уличный объект. Уличный объект, сделанный там, из железных листов, из бетонных плит. Очень сложный по исполнению. И вы понимаете, что это может придумать тоже каждый. Ну, не может каждый выполнить. То есть, получается, в искусстве современном есть вот эти проблемы. Есть люди, которые могут придумывать, а есть люди, которые могут исполнять. И очень часто получается, что они не могут встретиться. Но чтобы они встретились, нужны опять же деньги, связи и какие-то места, где они могут вообще друг с другом общаться. Например, люди, которые могут рассчитать такую скульптуру, это, скорее всего, математики, архитекторы, сделать ее модель. Вот. И люди, которые могут придумать такую скульптуру, например, кто-то из вас. Вы знаете, где взять людей, рассчитывающих такие работы? Нет, скорее всего, не знаете. И еще один скульптор. Я начинаю с большого, то, что подавляет зрителя, то, что действительно огромное, масштабное, невероятно сложное по исполнению. Это вдохновляет, потому что мы знаем, что в конце концов каждый из нас может добиться возможности сделать что-то такое. Эта скульптура Энтони Гормли называется «Ангел Севера». Вот ее размер. Она стоит на горе, и она стоит на ветру. Но она совершенно не качается, потому что ее основание вмонтировано в многотонный бетонный блок, залитый в землю. Там использован металл, сталь, сваренные друг с другом блоки. Вот, размах крыльев там что-то около 56 метров. Такая монументальная работа. Стоит она на ветру и не качается, и люди подходят к ней. Видите размер человека, размер скульптуры. Древние греки себе такого позволить не могли, но тоже старались. Вот. Это работа одного автора, который работает с большим и маленьким. Это его большие работы, а это его маленькие работы. Это глиняные человечки. Как из большого сделать маленькое, из маленького сделать большое. То есть, если у человека рождается одна простая идея, это говорит о его настроении в данный момент или просто о его способе мышления. Обычно как получается? Все зависит от энергии художника. Если у художника энергии много творческой, то он работает только на расширение. Он пробует разное, разное, разное. Если энергии мало, получается очень страшная ситуация. Сейчас я расскажу. Это очень страшная ситуация. Даже страшно не рассказывать. Но я попробую. Я наблюдаю это очень часто. Если видеть художника хотя бы в течение 10 лет одного и того же, не говоря уже там о большем сроке, Художники все общаются друг с другом обычно. И многие из них сидят в интернете, смотрят картины. Многие из них реагируют на современное искусство тоже. И как бы не было, то есть человек, который пишет акварелью и видит вот это вот, он совершенно не всегда отрицает это. Это армии глиняных человечков. Я просто показываю пока. Их огромное количество. То есть в зал заводится несколько тонн глины, и художник сидит и лепит этих человечков. Они простые, но когда их много, они превращаются... Они все смотрят вверх, эти человечки. У них глазки смотрят вверх. И зритель, подходя к ним поближе, вот, он видит, как они на него смотрят. Да, и что получается? Вот человек, который занимается каким-то привычным делом. Например, он учился писать картины или учился делать скульптуры в традиционной технике. Например, для него скульптура – это бронза, больше, меньше, или дерево, или камень. Только так. И, как правило, он берет человеческую фигуру, обнаженную женщину. Обычно скульпторы используют такую тему, да, обнаженная женщина. И что-то делают. Делает, потом он сталкивается с современным искусством. С чем-то вот таким, или с чем-то вот таким. И говорит, да я же тоже, вот я же почувствовал что-то новое в себе. Я же это увидел. А ну-ка я сделаю что-нибудь новое. Новое-приновое, чего еще никогда не делал. Он берет в руки глину, или пластилин, или там дерево. И у него получается опять то же самое. Он думает, что это какая-то магия, замкнутый круг. Он пробует по-новому, он думает, что он экспериментирует. Он уверен, что он экспериментирует. Он добавляет какие-то плоскости, какие-то углы этой скульптуре. Он ее красит, не знаю, сверлит в ней дырки. Но получается все равно то же самое. Потому что это та же скульптура, только с дырками. Та же скульптура, только с рожками. Та же скульптура, только раскрашенная. Потому что человек не может выйти за пределы своих возможностей. Не может. Его картина мира установилась. Понимаете? Она остановилась. Установилась и остановилась. Пока мы меняемся, пока мы можем себя расшевелить, что-то происходит. Как только мы повзрослели, остановились, ничего больше не произойдет. То есть человек остановился лет, допустим, в 30, и еще 30 лет он продолжает делать то же самое, убеждая себя в том, что это имеет какой-то смысл. Разве это не страшно? Ну, то есть в жизни, в обычной, это происходит на каждом шагу. В обычной жизни, с каждым отдельным человеком. Человек говорит в 60 лет, мне поздно меняться. Бабушки с дедушками говорят, нас уже не изменить. Но мы же говорим об искусстве, правильно? О той сфере, где люди постоянно что-то новое должны делать. В условиях отсутствия конкуренции, это закон развития капитализма, да? В условиях отсутствия конкуренции, когда никто не спорит, человек, который занимается этим делом упорно и долго, например, пишет картины маслом, похоже, красиво, он получает какое-то звание, получает должность, допустим, он... Не буду говорить, ладно. Да, ну, звание у него есть какое-то и должность какая-то. И такая должность, что от него многие другие зависят. Никто ему поэтому правду не скажет в лицо. Понимаете? Ну, он работает с городской властью, он в нужном месте находится, он делает выставки постоянно какие-то большие. Все его хвалят, приходят чиновники и так далее. Вот. Он, видя такое, вот, это люди из железных штырьков, сваренных друг с другом. Их огромное количество, они вот ростом с человека, видите? Толпа такая, прозрачная. Их видно друг сквозь друга, и они разные, они разного силуэта, они разного размера, там есть еще даже намеки на мужчин и женщин. Вот. Вот такие вот штуки видят, это огромная инсталляция, очень сложно. Он говорит, да, это классно, но это все пройдет. Останемся мы, говорит такой человек, мы те, кому никто ничего не скажет. И мы будем делать свое дело упорно и долго, надеясь, что все это пройдет. Это разные миры. Пока вы находитесь в одном мире, вы не видите этого мира. Пока вы находитесь... Это как какой-то фильм фэнтези. «Хроники Нарнии», например. Все знают это произведение? «Хроники Нарнии». Есть два мира. Один такой магический, второй такой реальный. И только некоторые посвященные могут пройти из одного мира в другой. Пока картина мира выглядит традиционно, вы не видите нетрадиционного. Это может вызывать смех, может вызывать все что угодно. Если, конечно, речь идет... Это называется все в психологии зона комфорта. Зона комфорта – это то место, где человек не развивается. Понимаете? То есть, когда нам хорошо, причем долго, хорошо и спокойно, это очень подозрительно. Что-то нужно с этим делать. Если мы занимаемся искусством, вдвойне, втройне, в 10 раз это опаснее состояние. Покой для искусства очень вреден. Вот, поэтому сегодня вообще-то я хотел посвятить разговор теме такого вида искусства, в котором еще нет никаких правил. Я к нему все время возвращаюсь, но хочется все-таки об этом поговорить. Это тема перформанс. У меня есть примеры этого искусства. И самый древний, может быть, пример. Я сейчас покажу вам фотографию, очень старую. Это фотография где-то 1914 года, где-то так. То есть почти 100 лет назад. Это Хьюго Баль, один из основателей направления в искусстве дадаизм, то есть абсурдизм, который выступает в каком-то странном костюме. Он его сделал сам. Это было очень давно, поэтому когда поэт выходил на сцену в таком костюме, это был, конечно, страшный скандал. Сейчас это будет выглядеть смешно, потому что мы много чего видели. В то время люди привыкали к человеку в пиджаке, в брюках, в цилиндре. Он сделал себе такую мантию, очень похожую на мантию священника, шапку, перчатки с пальцами, вырезанными из толстого картона. Вот он вышел на сцену, и на пюпитре лежал текст. Он стал читать свои стихи. Стихи состояли из звуков. Там не было слов и не было смысла. Это был набор звуков, которые вызывали какое-то ощущение у зрителя. Зрители реагировали по-разному. На одном из выступлений его закидали помидорами. На другом выступлении публика хлопала, потому что им просто было интересно, что-то новое и интересное. Происходило это все вот в этом месте. Это место находится в Цюрихе, в Швейцарии. Кабаре Вольтер оно называется. Это музей теперь. Кабаре Вольтер – это было арт-кафе, первое в истории искусства. Арт-кафе – это понятное сейчас выражение, это кафе, где происходят всякие творческие события. Выступают поэты, музыканты, выставки делают. Вот. А это вот такое вот старинное арт-кафе. Там висит фотография Хьюго Баля, видите, которую я только что показал. И там стоит бюст Вольтера, известного французского философа, писателя. Вот. И там рядом с этим Вольтером находится вот такой коллаж. И вот эта вот композиция, которая на фоне стены облупленной, она очень о многом говорит. Она говорит об отношении этих людей с прошлым. То есть то, что происходит сейчас, вот тут есть такие как бы сиамские близнецы, сделанные при помощи коллажа, страшная рожа, и надпись «Да, да». Дадаизм. Бессмысленное искусство. Одновременно существует на одной плоскости. Как у нас сейчас. Вот вы смотрите вокруг. На подоконнике стоит цветочек. Рядом с цветочком такая скульптура. Рядом такая скульптура. На фоне деревья. А за деревьями там, с той стороны, на подоконнике, за стеклом, стоят классические гипсовые бюсты. Которые в этой школе, кстати, никто не рисует. Потому что это уже курсы там, училища или академии дизайна. Но они стоят, правильно? Это признак академической школы. Как же без бюстов? Скульптура, которая стоит на подоконнике, может называться современной, потому что она не классическая точно. А вот та скульптура, это из далекого прошлого. Это все существует одновременно, как то, что сейчас существует на картинке перед вашими глазами. То есть они предсказали современный мир. Они выставляли художников всех подряд. Они выступали одновременно, несколько человек читали стихи, и публика не могла это слушать. Потому что мы живем в мире, где все происходит одновременно. Или одновременно, как правильно. Это начало того, что называется перформанс. А теперь я покажу вам перформанс как этапы развития и расскажу примерно, что хотели художники. В первую очередь, художники думали о том, что искусство стало совсем пассивным. Живопись вообще любая картина, любой неподвижный объект, он воспринимается с трудом. Вот сколько вы можете смотреть на картину? Максимально. Минут 10. Кто-нибудь может смотреть на картину час? От чего это зависит? От картины или от нас? Вот, и от картины, и от нас, на самом деле. Мы знаем очень сложные работы, которые зритель проходит мимо, даже так косо глядя, быстро. Некоторые проходят просто зал по периметру и тут же выходят. Есть огромное количество людей, которые открывают дверь галереи, заглядывают внутрь через дверь, делают так и закрывают дверь. Вот. И их тоже можно понять, потому что их это не впечатляет. То есть художник это делал несколько лет. Художник так старался, художник потратил много сил и времени, и ночами сидел, и рамочки заказывал, и холсты грунтовал. А никому почему-то не интересно. Но публика разная. Кто-то заглядывает, ему просто неинтересно искусство, кто-то заглядывает в этот зал, и он видит то, что он видел уже тысячи раз. Зачем ему еще раз на это смотреть? Повторять одно и то же, да? Повторение одного и того же. И вот давным-давно, вот эти вот 100 лет назад, за которые очень многое изменилось, появились люди, которые действительно хотели выйти за пределы привычного искусства. И если вы видели когда-нибудь кубистические картины, что такое кубизм, вот это вот эскизы, то есть это костюмы, работы Пабло Пикассо. Это та сфера, о которой обычно не говорят, потому что история искусства, как правило, это история картинок. То, что можно издать в альбоме, то, что можно увидеть на фотографии. Пабло Пикассо активно занимался театром, всю жизнь причем занимался. И театр кубистический был построен на такой простой идее визуального искусства, когда, во-первых, костюм уничтожает актера, и актер превращается в куклу. Но это костюмы в музее, а сейчас я покажу вам фотографии того времени. Здесь актеры сфотографированы в костюмах. Но вы же не видите людей, потому что костюм их уничтожает. Костюм делает человека частью картины. Вот актер на сцене. Спектакль назывался «Парад» или «Большой парад». Вот. И все это происходило в городской среде такой, сделанной вот таким образом. Это эскиз сцены. Фотографии на сцене, к сожалению, не нашел полных. Эскиз сцены. Эта сцена похожа на кубистическую картину. Здесь поломаны плоскости, здесь такое креативное решение, можно сказать. Вот. И, конечно, это каждый может сделать сам. Кривые дома, разноцветные и так далее. Вот. Но идея была выйти за пределы картины. Тогда вводится человек. Как часть картины. Он как будто нарисованный, но он на самом деле настоящий. Пикассо делает костюмы для такой постановки. И эти костюмы входят в историю, потому что их смысл разрушить традиционное представление. О чем, в первую очередь? Что такое театр? Театр – это искусство, которое на нас действует, оно не пассивное. Да? Картина не действует на нас. Мы можем смотреть, можем не смотреть. Картине все равно. А актеры делают все, чтобы мы на них смотрели. Но они кривляются на сцене, они там мучаются, они издают какие-то звуки, они показывают эмоции, чувства. Очень стараются, чтобы вы на них смотрели. Вы на них смотрите, конечно, и получаете огромное эстетическое удовольствие. Первый путь – ожившая картина. Картина, которая шевелится, огромного размера. Это трудно не заметить, правда? Оно яркое, там была лошадь с такой головой, там были люди. Костюмы достигали 4 метра некоторые. То есть человек, на котором я уже показал, сейчас еще один. Да. Это подобная же работа Казимира Малевича. Постановка, которую до сих пор не поставили второй раз, потому что мало что сохранилось. Это костюмы, сделанные по эскизам Малевича. Если сравнить это с картиной Малевича, это очень вообще похоже на картину. Здесь опять же не видно людей. Некоторые костюмы сделаны из плоскостей, которые видны только спереди. И актеры не поворачивались, они ходили только на зрителя и от зрителя. И они были, опять же, частью картины, потому что на фоне висел черный квадрат. Это постановка пьесы «Победа над солнцем». Ей тоже почти 100 лет, этой постановке. То есть попытки выйти за пределы были у всех. Другое дело, что где-то они привели, вот видите, да, это эскиз костюма, а вот костюм. Разницы принципиальной нет. Где-то эти попытки привели к изменениям мышления человека, где-то не привели. Мышление человека – это тот тупик, в который упираются все гениальные идеи. Мышление человека – это то, что не дает развиваться миру. Потому что если мышление не развивается, и мир не развивается. То есть вы можете иметь огромный диапазон инструментов и даже деньги на проект, но тем не менее ничего не сделать, потому что нет идей. Вы можете иметь идею и ничего не сделать, потому что у вас нет диапазона инструментов. Но если идея есть, гораздо больше шансов что-то сделать, правильно? И вот еще пример такой, это работы в стиле русского конструктивизма, на самом деле работа другого художника, сейчас я покажу его. Ну, вторая была идея сделать, чтобы картина двигалась сама по себе. Это появилась идея чуть позже, но тоже имела огромный успех. Это работы художника Ива Тенгли, французского художника-инженера, у которого все началось вот с таких вот вещей. Они тоже посвящены Малевичу. Там сделаны такие формы, формы Малевича, круги, линии, кресты. И Тенгли подключают к ним моторы, приводы, и все эти формы двигаются. Они сделаны из металла, они грохочут и шевелятся. Часто они шевелятся даже почти без повторений, потому что там механизм такой свободный. Вот. Вообще я обманул, тут написано «Мета-Кандинский», посвящение Кандинскому. Ну, Кандинский и Малевич, кто знает, это теоретики и практики абстрактного искусства. Потом Тенгли сделал так, что машина рисует картины сама. Машина, которая рисует картины. В нее вставляется фломастер, вставляется лист, и она делает такую каляку-маляку абстрактную. Как спирограф, такие вот пластмассовые штучки, которые продаются. Выставляете ручку, рисуете, и получаются повторяющиеся рисунки. Да? Только это делает машина, она это делает с лязгом и с грохотом. Вот еще один вариант. Она сама по себе абстрактная картина, потому что она очень похожа на то, что я показывал сейчас, на движущийся рельеф. Только она стоит на ножках, вот на таких же трех. И рисует другую картину, другим способом. Например, она тыкает ручкой. Машины эти были разных размеров, но идея была одна и та же. То есть это ситуация, где произведение само создает произведение. Художник там не нужен. А вот результат работы Ива Тенгли, самый известный. Это фонтан Стравинского в Париже. Если вы не знаете этого места, есть шанс увидеть. Он работает до сих пор. Это не классика, которая стала реальностью. И городские власти, которые разрешили такой фонтан, да, и сделали его. И в Тенгли это делал вместе со своей женой. Жена его была художником. Тот случай, когда жена художник и муж художник, и у них что-то получается вместе делать. Совместные работы. Это редкий случай очень. Обычно это бывает у мультипликаторов, но у художников-скульпторов не так часто. Вот. Вот эти цветные штуки – это ее, а все железные штуки – это его. Это фонтан, он шевелится, он издает звуки, он пускает воду. Фонтан Стравинского. Вот он при вечернем освещении. Видите, чего добивается художник. Сначала он делает, чтобы картина шевелилась. Потом он делает так, что картина находится вместе с нами в одном пространстве, как живое существо. И это движущийся механизм. А заканчивая тем, что эти его работы вторгаются в городское пространство. Они там живут вместе с нами. И они влияют на город. Вы понимаете, что в таком городе жить уже иначе после появления такого фонтана? Ну, конечно, это Париж, вы скажете. А мы в Харькове живем. Проблема по поводу географии нахождения, когда у нас ничего нету вообще, на улицах нету современного искусства. Вы его нигде не увидите на улицах, кроме росписей каких-то Гамлета, кроме там, пары работ с какого-то проекта, оставшихся полуполоманных. Вы не можете этого увидеть. То, что вы видите в городе, не может вас вдохновить, кроме самого города. И тут ситуация такая, что ситуация в Париже тепличная, когда искусство вокруг, куда ни плюнь. И все знают, что Париж – это город искусства. В Харькове ситуация другая, и есть шанс действовать вопреки этой ситуации. То есть менять ее своими собственными силами. Почему бы нет? Итак, Ив Тенгли – движущаяся картина. Кубисты – картины гигантские, которые шевелятся при помощи людей и их костюмов. И еще пару примеров. Картина, которая создается путем действия художника. Ив Кляйн. Это тоже классика. Это все было очень давно. Это, в общем-то, перформанс и одновременно живописный процесс. Ив Кляйн красит моделей и отпечатывает их на холстах. Получается картина. Серия называется «Антропометрия». Вот. Все вот эти штуки связаны с действием художников. Художники вынуждены действовать и появляться в поле зрения всех остальных. В общем, самый красивый пример этого искусства – это школа Баухаус в Германии. Это 20-й год 20 века. Они занимались всеми возможными вещами, но самое интересное в Баухаузе, им это было интереснее больше всего, им было веселей от этого учиться и реализовывать свои мечты и идеи. Это театр Баухауса. Ну, информации мало, вы можете посмотреть видео в интернете. Оно существует. Постановщик этих всех номеров, его звали Оскар Шлеммер с двумя М. И Оскар Шлеммер был, конечно, гениальным человеком. Он учил актеров, точнее, это были не актеры, а художники. Перформанс – это когда художник действует в зрительской среде. Есть место, есть время, есть художник. Все это одновременно создает какое-то действие или бездействие. Это костюмы, то есть это актеры в костюмах, то, что вы сейчас видите. Или просто куклы, которые со спрятанным механизмом. То есть это картина, которая живет на сцене. Плоскостная, разноцветная, просто старая фотография черно-белая. И вот гениальный перформанс – это танец планок. Самое начало 20 века, он, конечно, много раз еще был поставлен. Что такое композиция? Видите композицию? Диагональ, оси золотого сечения. Человек представляет из себя линии. Разработки Баухауса, вот эти схемы актерской игры, были очень сложными. Это были геометрические вот такие вот линии, по которым актер должен был ходить. Это расчерчивалось почти математической точностью. Все люди знали, но актеры неправильное слово все-таки, неправильное слово. Часто просто разговор такой вот, не хватает актерского мастерства художнику, да, он как-то там не так выходит. Они придумали такой способ движения, в котором нету человеческого, то есть это движение механическое, очень красивое, но повторяющееся, как движение механизма, как движение робота, как движение в картине, которое вроде живое, вроде не живое. Поэтому и костюмы у них такие были. Например, вот в этот костюм, который связан с кругом, да, это человек, посреди него вот так вот одевается плоскость круглой формы, и в руках, на руках у него шары, ладони не видно. И стоя в профиль по отношению к зрителю, он машет руками, и шары как будто катаются по этому диску, ну, как по орбите Луна по земной. Вот это вот костюмы, в том числе эскизы Кандинского, по-моему, вот этот вот костюм из спиралей состоящий. Почему из спиралей? Потому что это движение балерины в балете. Движение спиральное, и вот эта тема дает весь остальной костюм. Все эти костюмы делали они сами, своими руками. Потому что художники школы Баухаус, они умели делать все. Вот эти вот шары, полушары, сделанные из металла, выколоченные на станках, которые они же разрабатывали. Все это сделано в лучшем виде, это великолепный технический уровень. Вот еще одна фотография. И самое интересное, что с тех пор, в принципе, на таком уровне это не повторялось. Потому что это люди делали для себя. Современные шоу, они не могут соревноваться с этим. Надо учитывать время. Появились возможности, но исчезли идеи. Это проблема времени. То есть идеи появляются, они такие мелкие. Всякие смешные постановки, допустим, это клоун с барабаном, со скрипкой, это делалось вообще для себя, они устраивали праздники, приглашали на них гостей, своих друзей, выпускников школы, и люди на это смотрели. Они не могли сделать видеозапись в то время, потому что не было подходящей техники. Вот один из перформансов, связанный с металлом. У них были металлические перформансы, были деревянные перформансы, были даже стеклянные перформансы, были первые световые шоу в школе Баухаус, видео тоже нету, но это были аналоговые штуки, они направляли свет при помощи, у них не было проекторов, у них не было каких-нибудь голографов, они направляли свет при помощи зеркал, а свет это были свечи, которые горели, усиливались зеркалами, и проходил этот свет через цветное стекло, получали цветные узоры на стене, которые двигались, шевелились. А люди сидели и двигали зеркала руками, шевелили свечами, и получались произведения искусства. Вот такой вот перформанс, видите, это нержавеющая сталь, она блестит красиво. Человек, опять же, шарами на руках, который движется в этой среде. Это те идеи, которые могут приходить в голову каждому. Просто реализация этих идей, что тормозит эти идеи. Мы мыслим себя как люди, рисующие на плоскости. На бумаге, на картоне. Стоит немножко выйти за пределы, и можно делать все, что угодно. Современный художник может делать все, что угодно. Важно, чтобы он это понял. Ну вот Оскар Шлеммер, постановщик. И, конечно, очень много зависит от учителя, который этому будет учить, потому что в Баухаузе было много разных людей. Но Оскар Шлеммер оказался самым успешным преподавателем театра. Этот театр вошел в историю как одно из направлений. В том числе они занимались, конечно, кукольным театром. Большими куклами, маленькими куклами. Это все было очень давно. Что есть сейчас? Сейчас есть совершенно удивительные явления. Ну, на всех времени не хватит. Поэтому я буду говорить о самых ближайших к вам, в том числе о себе. Потому что ну, на своем примере легче говорить, да. Вот еще, кстати, забыл сказать. Это пример перформанса в стиле экспрессионизм. Первый спектакль, который поставил сам художник, сделал для него декорации, раскрасил всем лица белым, вокруг глаз черным, чтобы это было. Это афиша спектакля. Назывался спектакль «Убийца. Надежда женщин». Вот так вот. Радикальное название. На сцене лилось очень много красной краски, крови. И сделал этот спектакль Оскар Кокошка, один из первых перформеров 20 века. Например, он прославился тем, что пришел на один званый вечер, грызя кость коровью, ну, с кусочками мяса. Грыз, вообще с кем-то общался, и так грыз кость, пока остальные пили коктейли. И это вызвало скандал, и он заработал себе таким образом имя. То есть раньше было имя заработать себе легче, чем сейчас. Тогда это было задолго до панков и всех прочих сумасшедших. И, конечно же, параллельно с этим развивался еще один вид искусства, и современные художники. Ну, вы просто не знаете их, и я не могу вам дать о них представление ни быстро, ни медленно. Это отдельный пласт огромный, пласт музыкальный, когда художники стали сотрудничать с музыкантами и придумывать идеи музыкальные, независимо от того, какая была музыка до них. Если был отказ от живописи, как от картины, да, и живопись перешла на улицы, там, перешла в костюмы, в людей. Такой же был отказ от традиционной музыки. Вот это удивительное изобретение, оно до сих пор существует и звучит. То есть оно как музейный экспонат существует, и есть всякие варианты, которые используются в музыкальных вечерах. Это шумовая музыка. Луиджи Руссоло, автор этих работ, это звуковые машины, коробки, с механизмом внутри, ручка, которая крутится, и рупоры разного размера, видите, коробки разного размера, которые дают разное по напряженности гудение. На этом играет огромное количество людей. К каждому ящику один человек относится. Они издают звук. И звук становится одним из объектов современного искусства. То есть, если раньше художник мыслил себя только в связи с глазами и руками, то теперь художник использует звук. Он использует пространство окружающее, воздух, все свое тело, если надо. А также всякие запахи, как, например, ну, запахи, воздух, продукты и все такое. Спектакль мы не можем посмотреть этот, может быть, как-нибудь. Вы наткнетесь на этот театр. Я узнал о нем случайно, потому что мы в Киеве делали перформанс наш, и к нам подошел какой-то московский режиссер и сказал, что вы очень похожи на вот это. А мы не знали, что это. Потом узнали, что это. Вот основной состав, два бородатых мужчины. И они сделали театр художников. На самом деле ничего в мире подобного нет. Это театр Ахе. Ну, пишется Ахе, Ахе читается по-английски A-K-H-E. Ахе. Театр Ахе существует в Петербурге, но существуют они тоже... Не очень легко. Деньги они зарабатывают за границей. Они ездят по разным фестивалям театральным, показывают свои спектакли-перформансы. Они тоже друг от друга отличаются, но они длинные, они все-таки более-менее театральные. Называют они себя русский инженерный театр. Почему инженерный? Там действительно очень много используется всяких механизмов. Используется очень много чисто художнических идей. И это очень расширяет сознание. То есть просто глядя на этот язык, он вам будет понятен, поскольку вы занимаетесь визуальным искусством, это вам будет понятно. В отличие от обычного театра, где непонятно, что за этим стоит. Здесь придумывают все художники. То, что они делают, это, в принципе, создание такой огромной картины. Вот один, вот второй. Этот человек сопровождает их при помощи звука. Самые интересные работы у них, ну, они все есть ВКонтакте, можно найти. Или фрагменты, или целиком даже существуют. Это спектакль «Белая кабина». Очень сложный. Вот, есть спектакль «Фауст», есть спектакль «Кармен». Господин Кармен. Вот. И есть очень интересный перформанс, его тоже можно найти на Ютубе, называется «Каталог героя». Художник отличается идеями. Но есть такие идеи, для которых картины мало. Поэтому они это делают все в пространстве в театральном и не только. Есть перформансы на улицах с огромным кубом. Это тщательно рассчитанные действия, где там сантиметр туда, сантиметр сюда имеет огромное значение. Вот. И есть, конечно, шаманская тема там. Шаманскую тему я не буду показывать, она есть там, вы можете посмотреть и понять. Вот. Немножко один момент найду сейчас, извините. Это ритуал африканского племени дагонов. Конечно, это надо смотреть на видеозаписи, но это нет времени просто. Каждая видеозапись, это 5 минут, и от лекции ничего не остается. Дагоны – это племя, которое известно тем, что они до сих пор хранят традиции ритуалов своих. Они до сих пор делают скульптуры из дерева, они до сих пор танцуют в этих масках, известны своими огромными масками, которые 4-метровой высоты. Ну, такая палка торчит вверх. Вот, вот такими вот знаками, похожими на букву «Ж», которыми они, двигая головами, как быки, подметают этими рогами землю. Вот. И вот видите ноги на ходулях. Это актеры, члены племени, которые изображают что-то похожее на птиц с длинными ногами. Вот. Они тоже очень активно двигаются. Это очень красивый ритуал. Это ритуал с участием звука. Это ритуал с участием даже пыли, потому что своими движениями они поднимают пыль. Эта пыль участвует в действии. Все окружающие поют. Иногда на это смотрят туристы и фотографируют. Но это делается не для туристов. Но в большинстве случаев это делается, потому что так делали их предки много-много веков назад, и так же действуют они. Но это не искусство. То есть то, что они делают, это не искусство. Почему это не искусство? Потому что искусство делается в том месте, где существует искусство. Ну, рамочка нужна. Я же об этом, по-моему, рассказывал тоже. Нужна рамочка. У картины рамочка понятно что. А так вообще перформансы где показывают? Обычно все-таки в галереях, в центре современного искусства. Спектакли показывают в театре. Если показывают на улице, огораживают территорию, то есть делают рамочку. Или хотя бы даже написать в Фейсбуке, что сегодня с 9 до 10 будет спектакль. Это рамочки временные. Есть рамочки пространственные. Есть организаторы события, которые говорят, так, вы будете здесь. На фоне этого. Искусство не может быть просто так, вот спонтанно и вдруг. Они, конечно, к этому готовятся, все это вырезают специальные люди из дерева, но они не являются художниками. Что-то, которое вырезает из дерева, он такой же член племени, как все остальные. Просто один танцует, другой вырезает из дерева. У каждого свои задачи, у кого-то что-то лучше получается, у кого-то хуже. Так вот, шаманские ритуалы имеют магическое значение. Смысл – это магия. Чтобы что-то изменилось внутри реальности и внутри самого шамана. Такого театрального костюма вы нигде не увидите. Это фотография 1904 года. Северная Америка, шаманский костюм. Здесь есть мех, здесь есть маска, судя по всему, оленя северного, с шипами. И какие-то такие деревянные штуки, которые висят на этом костюме. Это очень радикально. Представляете, вы приходите в театр и видите такого актера. Какие же будут остальные актеры? Какие будут декорации в таком спектакле? Трудно представить даже. Шаман одевается под костюм вовсе не для того, чтобы играть роль. В этом отличие перформанса от театра. В этом отличие искусства традиционного от искусства современного. В современном искусстве художник не знает, что будет дальше, завтра, послезавтра. Постоянно все меняется, поэтому трудно останавливаться на какой-то роли. Он постоянно двигается вперед. А искусство традиционное предполагает, что есть какая-то последовательность действий. Как мы пишем картины? Мы берем краску, мы ставим холст, перед нами есть натура, мы выезжаем на этюды, мы такие рамочки создаем, да? Вот, становимся и пишем. Пишем, 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 пока не получится. Потом убираем этот холст, ставим следующий. И так мы работаем, работаем, проезжаем, привозим пачку этюдов, с этюдов. Потом оформляем их в рамочки, да? И ищем возможность выставиться или продать. Вот такой механизм. Предсказуемый. А для искусства предсказуемость – это самое страшное. Вот. И то же самое в театре. Актер приходит на работу в театр. Режиссер говорит, у нас новая постановка пьесы. Вот, пожалуйста, пьеса. Каждому актеру выдается, подчеркиваются его слова. Они должны выучить текст. Художник должен сделать им костюмы. Техник должен там рассчитать какие-то движения, сцены, свет и так далее. Каждым занимается делом свой отдельный человек. И получается спектакль. Актеры после спектакля уходят и становятся обычными людьми. Но сначала принимают подарки и поздравления. Для чего это все делается? Чтобы в конце спектакля получить цветы, раскланяться, поцеловаться с поклонниками, правда же? Вот был такой актер Олег Даль, который считал, что магия в театре возможна только в том случае, если актер сразу же уходит после спектакля. То есть вот, заканчивается спектакль, закрывается занавес, актер больше не появляется. Тогда все будет честно. Не будет развеяна магия, не будет ну, знаете, как если ребенок попал за кулисы театра, например, театра кукол, ему театр кукол уже не будет очень интересен. Он увидит изнанку процесс, механизм. То есть пока часы тикают, это очень интересно. Но когда ты видишь механизм, это уже совсем другое. Это тоже магия, но совсем другая. Там уже не будет загадки. Поэтому в искусстве нужна тайна, конечно, и безумие. Вот по поводу тайны и безумия. Шаманский ритуал с виду выглядит безумным, когда люди машут головами, на головах одеты деревянные конструкции. Вот. И в этом есть тайна, потому что мы не знаем значения всего этого. Я занимаюсь перформансом сейчас, на данный момент, уже какое-то время. Я хотел показать вам пару фрагментов, потому что это то, о чем я могу говорить уверенно, более-менее. Потому что есть люди, которые со мной работают вместе. И мы с ними что-то оговариваем и что-то продумываем. И там очень много сил и времени на это уходит. Но смысл того, что происходит, никому не ясен. И все уходят и говорят, мы ничего не поняли. Спасибо, но мы ничего не поняли, говорят люди. Это очень приятный отзыв. Я считаю, что зритель не должен ничего понимать. На самом деле. Сейчас объясню. Это перформанс, мало кто видел его, поэтому я его покажу. Называется он «Гза Унда Дзала». Переводит означает «путь к силе». И в основу этого всего действия положены пропущенные стихи эпоса Гильгамеша. Эпоса Гильгамеша – это такое произведение древневавилонское, то есть ему много тысяч лет. Он дошел на глиняных табличках, и половина из них разбита, поэтому прочитать ничего нельзя. Это пропущенные стихи. Вот эти пропущенные стихи мы и взяли за основу. Вы видите, что лежит человек, да, на полу. Почему он там лежит? Это он сам решил так делать. В этом действии ничего не оговорено и не продумано. Для того, чтобы убрать продуманность, мы придумали такой ход. Посреди зала натянут трос. Он там уже был натянут. Просто мы его использовали определенным образом. У нас было очень много черной ткани. Это уже второй показ этого действия. Первый показ не получился, хотя там было 400 человек. Пришло, он не получился, там были лишние люди. Эти лишние люди испортили все, что можно было. Это были женщины, ну, это как бы тоже имеет значение, которые не поняли, что от них требуется, и они играли какие-то роли. Вот, осталось три мужчины в этом перформансе, я и два моих друга. Сандро Гарибашвили, который лежит на полу, и Юрий Штайда, который делает звуковое сопровождение перформанса. Сейчас вы его услышите. Просто подобное действие использует много возможностей. Для того, чтобы убрать, извините, предсказуемость, мы натянули черную ткань, которая разворачивалась на зрителя, то есть зал делился пополам, и половина людей видела одну картинку, а половина людей видела другую картинку. И мы не видели, что происходит в соседней зоне. А раз мы не видели, то не могли подстроиться друг под друга. Сейчас я, извините, прокручу немножко, и вы увидите, что там будет происходить. Это самое начало. Дальше есть один момент, который совершенно неизвестен был никому. Для того, чтобы войти в правильное состояние, нужно совершить действие, которого ты сам от себя не ожидаешь. И я практически хвастаюсь, потому что я очень доволен тем, что получилось. Все совместно. Как видите, Сандро сидит на полу с завязанным лицом. Его лицо завязано черной тканью. При этом он лепит из глины. Глина белая. Лицо черное, но это не продуманные вещи, просто так красиво получается. Красиво получается, когда каждый знает, что делать. Вот. У меня была черная жидкость, которую я разлил на пол. И я не знал, что делать в этой ситуации. Решение пришло само собой, потому что рядом оказался деревянный язык. Вот. Действие зациклено. То есть каждое действие, оно зацикливалось и становилось таким ритуальным. Ну, улыбайтесь. Да. Правильно делайте. Все очень серьезно происходит. И в этот момент, да, когда разворачивается занавес, и каждый занимается своим делом, создается этот шумовой эффект в очень замкнутое пространство. На самом деле звук был сильнее, конечно. Вот такой вот. Это работает инструмент из двух плоскостей, который скребет по металлу. Вот такой пример. Я не все показал, просто вот момент. Вы чувствуете дискомфорт? Смотрим, глядя на это. Ну, то есть, представьте себе, вы в подвале, да? В замкнутом пространстве, довольно душно. И тут еще вот, такие, вот такое звуковое сопровождение. Люди чувствуют напряжение. Напряжение – это то, что необходимо чувствовать при контакте с искусством. Потому что напряжение – это когда происходит внутренняя работа. Или даже страх, или даже состояние опасности. Потому что нож действительно был острый, и да, он срезает эти деревья. Близко возле лица это происходит. И главный вопрос, современное ли это искусство? Что такое перформанс? Ну, перформанс – это то, что вы видите. Ну, он может быть совершенно разный. Он может быть, когда художник ничего не делает, он может быть при помощи технических каких-то средств. Все эти штуки делал я, деревянные, потому что мне легче работать с предметами, как бы проецировать этот принцип. Ну, как мастерская, да, такая. Есть инструменты, материалы, там, глина, бумага. Вот. Если мы это делали в гораздо большем масштабе, когда на полу было целое бумажное море, и Сандро, вот этот вот человек, грузин американский, он купался в этом бумажном море, создавал такие вихри красивые. Очень все зависит от ситуации, и очень все зависит от состояния людей в данный момент. Поэтому можно сделать вывод, что это честно. Это самое бессмысленное искусство из тех, которые могут быть. Перформансами нельзя зарабатывать деньги никак. Их нельзя продать. Понимаете? Акцент на чем делается? На том, что люди собираются вместе и делают то, что им необходимо. Это второй перформанс, который мы делали в соседней комнате в другое время, чуть раньше. Я покажу еще один фрагмент. Там очень интересное звуковое сопровождение. Там работает вот этот рупор. Вы были? Сейчас я попробую найти какое-нибудь звуковое. Мне очень нравится. Когда все скрип...
Сыпалось. А?
Что?
Сыпалось что?
Снег. Это вызывание снега. Я просто почему поделился этой информацией. Ну, действительно, перформанс, он бесконечный, разнообразен. И тут возникла идея у нас с ребятами создать такую... Ну, есть во Львове школа перформанса. А есть в Харькове люди, которые этим тоже занимаются, но с Львовом никак не связаны. В Львове этот проект уже давно происходит, много лет, и там поляки участвуют активно. Но они, во-первых, спонсируют эту школу, во-вторых, там приезжают польские перформеры. Потому что есть школа перформанса, есть даже задания, которые даются, упражнения, которые даются студентам. И есть люди, которые проверяют. Там даже такой зал, как бы просмотр, только перформанс. Выходит человек, что-то должен сделать. Со своим телом, каким-то предметом, с наушниками, например, придумать перформанс. По тому же принципу, когда есть вещь, которая непонятно как использована. Например, если первобытный человек там находит вот такие вот наушники, да, он же не знает, как их использовать по назначению. Что он может с ними сделать? Представьте себе, 100 вариантов работы с наушниками. И я провел такой эксперимент в одном классе вот этой школы. Я дал, ну, мы изучали современное искусство, это уже КПшный класс, они уже заканчивают. Я им показал очень много всяких вот таких примеров. Я им дал листы бумаги и предложил что-то сделать с ними, что было бы искусством. Причем это должно иметь название и как это выставляться. Они принесли, некоторые из них сделали работу и даже придумали какую-то концепцию своего проекта. И мы обсудили, как бы, как можно это доработать. И получилось там из вот 5 идей, 5 человек, по-моему, принесли. 2,5 очень даже ничего. Одна для эко-плаката, другая для какой-то авторской книги, третья даже для перформанса подходила. Если вы от этого далеки, ну, для каждого полезная практика, представить себе, что вы учитесь в такой школе, и у вас есть какое-то задание, ну, как-то ответить на вопрос, да? У вас есть, например, чувство, которое вы хотите передать зрителю, но при этом вы не используете краски и карандаши. Вы используете себя как материал. Что можно сделать? И почему это является произведением искусства, а это не является? И тогда мы получаем полную автономию в своих действиях. То есть мы можем делать все, что угодно, не зависеть ни от розетки, ни от мольберта, ни от этюдов, ни от красок. Мы используем только самих себя. В этом смысле перформанс, он возвращается к этому древнему искусству, ритуальному, когда людям для того, чтобы заниматься магией, не нужно было, в принципе, ничего, кроме внутреннего настроя. Чтобы добиться внутреннего настроя, они иногда выпивали какие-то напитки, иногда одевали какие-то костюмы, но это все имело тоже силу и было заряжено определенной энергией для того, чтобы делать искусство. То есть искусство – это энергия, и мы ее делаем. И независимо от того, что вы видите, художник часто знает, получилось у него это или не получилось. Если получилось по-настоящему, то это чувствуют все. Особенность перформанса в том, что их надо смотреть вживую. Видео ничего не доказывает. Перформанс – это состояние, которое возникает между зрителем и художником. Но тем не менее, это вот энергия в чистом виде. Потому что все остальное – это уже давным-давно разбавленный напиток. Это такой пример, вы уже не помните, именно тех, кто родился позже, чем это было популярно, напиток Юпи был такой, порошок, который добавляли водой. Это ужасная химия, которую пили все, потому что это было модно, и была реклама, и все хотели это купить. Этот напиток разбавлялся водой. Ну, то есть, допустим, маленький пакетик на литр воды. Была страшно вкусная гадость вообще. Понятно, что химическая. В осадок выпадал какой-то загадочный порошок странного цвета. Это была цветная вода, и многие пробовали этот порошок на вкус. Просто брали там пальчиком, макали и пробовали. Было интересно. И он был невкусный. Он был очень горький. Концентрированный вкус. А разбавив его водой, мы получали вкусный напиток. Но, естественно, жадные мальчики и девочки разбавляли его водой много-много раз. В смысле, они на один пакетик разбавляли, например, 2 литрами воды, хотя нужно было 1. И получали такой очень разбавленный вкус. Но хотелось просто побольше, чтобы его было. Ну, тяжелые 90-е годы просто. Да. Так вот, концентрат – это то, что было давным-давно. Это то искусство, которое я сейчас не показываю вот на этих лекциях, потому что оно вроде как и неуместно. Ну, например, эпоха Возрождения и тоже мой любимый пример – художник Ян Ван Эйк, картина «Мадонна канцлера Ролина». Вот это вот картина, где есть фрагменты, чтобы показать их на проекторе, с людьми на фоне, с замками, с городом. И при этом каждый миллиметр этой картины имеет значение и прописан подробно. И первый план, и последний план. Видите? Мир наполнен до такой степени, каждым в своем миллиметре. Он такой сложный и такой насыщенный, как вот этот самый концентрированный напиток. В этой картине все есть, все наблюдения, весь жизненный опыт художника, плюс еще его характер, терпение, умение, владение материалом. То есть вот огромный диапазон. Все это в одной небольшой работе. Сама по себе работа, она меньше даже, по-моему, чем вот здесь. Ну или такая же где-то в оригинале. Это ювелирная работа. А что такое мир, в котором мы живем? Энергии больше не стало, она разбавлена. То есть энергия была концентрирована, потом она была разбавлена, как вот этот напиток, который разбавляется, разбавляется, разбавляется. В принципе, все мы паразитируем на том концентрате, который был задан с самого начала человечеству. Человечество становится больше, энергии больше не становится. Поэтому нет великих художников сейчас. Нету великих идей сейчас. Но есть огромное количество возможностей. Это вот та вода, которая разбавляет и разбавляет. Вот. А что есть? Есть каждый отдельный человек, его возможности, его энергия, которую он расходует по своему усмотрению. Мы не люди эпохи Возрождения, мы живем в этом мире, и мы отвечаем на его вопросы. А его вопросы, ну, один из самых важных вопросов этого мира, это насколько свободен сейчас художник. Это очень важный вопрос, я думаю, надо о нем поговорить в следующий раз. Да, у нас же еще одна лекция, по-моему. Две. У нас еще две лекции. Следующий вопрос будет, насколько свободен художник и вообще про свободу в искусстве. Потому что своих мыслей в такой ситуации, ну если вот мы сейчас увидели свою мысль, да, то спустя 500 лет уже очень трудно найти в этом мире свою мысль и ее думать. Не говоря уже о том, чтобы ее делать, так как никто еще этого не делал. По поводу оригинальности, по поводу свободы, по поводу новизны. Почему художники выбирают такой вид искусства, в котором нету никаких правил? И все больше и больше художников уходит в свободное плавание. Могут даже обойти и школу, и училище, и все остальное. Сразу уйти в свободное плавание. Если им позволит это сделать страна и культура. Вот такой разговор. Ну все, в принципе, на сегодня. Спасибо за внимание. Вы можете не хлопать. Спасибо.